Николай Стеф, ID null. Ошибка протокола. Пролог. Мир Эрата носил свое имя с такой же неохотой, с какой старый солдат носит ржавые доспехи. Из привычки, из гордости и из той тупой нежелания признать, что пора бы уже сложить их в чулан и лечь отдыхать. 300 лет назад, если верить глиняным табличкам, выцветшим хроникам и пьяным песням бардов, он бурлил жизнью, как котел с зельем. Замки вздымались к небу каменными кулаками, их башни пронзали облака, а маги, те самые, что населяли эти башни, спорили о природе маны так же пылко, как рыцари спорили о чести. Короли чертили границы своих владений кинжалами на пергаменте, и каждый клочок земли от северных ледяных пустошей до южных джунглей вечного пара знал, кому он должен дань и повиновение. Но главное, в этом мире играли. Калем, конечно, не знал об этом лично. Он родился слишком поздно, в эпоху, когда слово «игрок» превратилось в шепот у камина, в проклятие, в сказку для ночных кошмаров. Но мир помнил. Камни помнили. Система помнила. Эрат деградировал. Это чувствовали все, от короля на троне из треснувшего мрамора до последнего крестьянина, выкапывавшего камышинки на голодном пайке. Леса задыхались. Реки мелели, обнажая русло, похожее на ребра голодного скелета. Поля, некогда дающие по три урожая в год, теперь едва выдавали один, и тот был горьким, блеклым, словно сама земля отравилась тоской. И самое страшное, монстры прибывали. Волки-мутанты, грызуны-переростки, нежить, выползающие из могил, к которым больше не приходили игроки-охотники. Существа, некогда бывшие редкостью, теперь рождались, размножались и наступали, заполняя пустоту, которую никто не мог объяснить, но все чувствовали. Будто кто-то вытащил из механизма мира центральную шестерню, и теперь все остальные шестеренки вращались вслепую, скрипя, ломаясь, разрушая друг друга. Маги заперлись в башнях и перестали отвечать на зов. Короли сокращали армии, потому что солдаты дезертировали, чувствуя, что их мечи тупятся не от битвы, а от какой-то внутренней ржавчины. Торговые пути поредели. Города пустели. Люди уходили вглубь, к деревням, к стенам, к тому, что еще напоминало жизнь. Но даже в этой гниющей красоте мир иногда напоминал о себе. Закаты над озером Семи Ветров по-прежнему разливали по небу кроваво-золотые краски, от которых хватало духа. Древние големы-стражи, стоявшие у разрушенных ворот заброшенных городов, все еще склоняли каменные головы перед рассветом, словно приветствуя невидимых хозяев. И где-то в глубине, в трещинах реальности, система продолжала тикать, выдавая окна, подсказки, квесты, но все реже, все тише, все бесполезнее. Потому что тех, ради кого все это было создано, больше не было. Или почти не было. Глава 1. Деревня Горнила гнулась под ветром, как старый хворост. 140 душ, 37 домов, одна колодезная площадь и стена из колючего терновника, которую жители надеялись переждать конец света. Деревня лежала на самой окраине королевства Валдория, если это развалившееся образование еще можно было так назвать. От столицы ее отделяли недели пути по дорогам, которые теперь больше напоминали следы древних змей, чем пути для караванов. Ночь была тяжелой. Ветер выл, терзая холмы, и где-то в темноте рычали волки, уже не совсем волки, а то, во что они превратились за годы забвения. В доме кузнеца Торгана, самого высокого и широкоплечего мужика во всем Горниле, раздавался крик. Не первый, не второй, а тот самый, финальный, когда женщина выталкивает в мир не только ребенка, но и часть своей души. Мейра, жена Торгана, лежала на ложе из сухой травы и овечьих шкур, бледная как мел, и тяжело дышала. Повитуха Алдис, седобородая и с костлявыми руками, держала на весу крошечное существо, покрасневшее от первого вздоха. «Мальчик», — объявила она, и в голосе не было ни радости, ни облегчения. Было только усталость и что-то еще. Что-то, что заставило Торгана, стоявшего в дверях, напрячься. «Что?» — рявкнул он, подходя ближе. «Что-то не так?» Алдис не ответила. Она смотрела в пустоту над головой младенца, туда, куда не смотрят обычные люди. Туда, куда смотрят те, кто еще помнит, как читать знаки системы. «Покажи», — Тарган склонился над ребенком. Его огромные мозолистые ладони, привычные к молоту и клещам, дрожали. «Покажи, что там». Алдис медленно повернулась. Ее глаза были широко раскрыты, зрачки расширены. «Один», — прошептала она. «Только один. Тарган, он. Он ущербный». Мейра, еще не приходя в себя, подняла голову.